18 июля, вторая лекция Равкоина для продвинутых.
Пророчество Хизкеля о сухих костях. Там, где говорилось о возвращении еврейского народа в землю Израиля, и что они обретут здесь в конце концов покой. Однако следующая глава, 38 глава пророчества Хизкеля, она рассказывает о том, что, видимо, этот покой окончательно, который будет обретен, это будет еще только в конце длительного процесса. И до обретения этого покоя евреям, если они, возвратившись в страну, не образумятся, если они не примут правильных решений, если они будут упорствовать и дальше от возвращения к своим корням, то их ожидает страшная война. Война, которая носит в нашей традиции название как война Гога Умагога, Гога и Магога. Если написать фразу Гога Умагога на доске и почитать гематрию этого выражения Гог Умагог, то Гог, Гимел – это 3, Вав – это 6, еще раз Гимел, Гог – это снова 3, и так Гог получается 12, Ума Гог, первое – это Вав, 6, потом Мем – это 40, и потом Магог, еще раз Гог идет, то есть 52, и снова 12, 56, и 12 получается, 46 и 12 получается 58, 58 и 12 – это 70. То есть Гог Умагог – это на самом деле означает 70 народов, которые соберутся для того, чтобы уничтожить Израиль. Как-то на одной из бесед я вскользь упомянул о том, что эта война упоминается у наших пророков несколько раз. И в основном это упоминание, которое есть два раза у Хизкеля и один раз и у пророка Захарии. И вот сейчас я хочу зачитать эти отрывки, где упоминается эта война, и посмотреть, что особенного в каждом из этих упоминаний. И, возможно, это нам позволит сделать некоторые интересные выводы. Вот начинается 38 глава пророка Хизкеля. «И было слово Господне ко мне сказано, Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу, в земле Магог, верховному князю Мешеха и Туваля, и пророчествуй о нем, и скажешь, так сказал Господь Бог, вот я против тебя, Гог, князь верховный Мешеха и Туваля». Итак, идет здесь обращение пророка, Всевышний говорит ему, чтобы обратился к Гогу, который будет верховным правителем Мешеха и Туваля. Это государство. Мы не знаем сегодня, какие современные государства подразумеваются под наименованием Мешех и Туваль. Есть, которые хотят объяснить, что Мешех это Месхия или Мешех это Москва, но это только догадки, и это невозможно об этом говорить однозначно. Хотя тут есть некоторые указания о том, дальше мы это прочитаем, что это будет государство, которое будет находиться на окраине севера. Посмотрим дальше. «И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и уведу тебя и все войско твое, лошадей и всадников, всех их облаченных великолепно, толпу огромную в кольчугах и со щитами, всех их владеющих мечами». И начинается перечисление народов, которые пойдут с ними. Парас, Куш и Пут. Парас – это Персия, Куш – это Эфиопия, Африка. Пут – это Ливия, Северная Африка. С ними все со щитами в шлемах. Гомер – это европейские народы, и все отряды его, Донтагарма – это Турция. Гомер и все отряды его, Донтагарма – с окраин севера. И все отряды его, народы, многие с тобою. Будь готов. Готовь же себя к войне, ты и все толпы твои, собравшихся к тебе, и будешь им стражем. То есть Гог это будет, государство Магог будет предводителем всей этой огромной коалиции, которая пойдет на эту войну. Дальше. Сейчас описывается у пророка очень интересная вещь. В каком состоянии будет находиться тогда Израиль, когда начнется эта война? И написано здесь так. «После многих дней наказан будешь, в конце лет придешь ты в страну, освобожденную от меча, собранную из народов многих, на горы Израиля, которые были опустошенными всегда. Но народ Израиля был выведен из народов, и поселились в безопасности все они». Разберем это предложение. «После многих дней наказан будешь, в конце лет», то есть это будет завершение истории, «в конце лет, придешь ты в страну, освобожден от меча». Эта фраза «освобожден от меча» можно прочитать в оригинале двояко. Либо это имеется в виду, что эта страна, она воевала раньше, и теперь она уже освободилась от войн, и она больше уже ни с кем не воюет, она уже живет в мире, что мы видим, что впоследствии это подтвердится, это объяснение. Но тут еще можно прочитать, что это имеется в виду «страна освобожденных от меча». Что имеется в виду? Известно, что государство Израиль было в основном построено выходцами из Европы, которые спаслись от ужасов Второй мировой войны. Либо те, которым удалось убежать, либо те, которых потом освободили уже после победы над Гитлером и после завершения Холокоста, и они вот приехали и построили государство, как известно. Вторая мировая война была закончена в 1945 году, государство Израиль было объявлено в 1948 году. То есть как раз мы находимся в очень смежном периоде. Итак, это может быть страна освобожденная от меча, или это может быть страна освобожденная от меча, собранную из народов многих. Сегодня можно сказать, что в Израиль приезжают люди с 70 разных языков, из самых разных стран, вы там можете увидеть людей, и из Америки, и из Франции, и из Англии, и из Польши, и из России, и из Украины, и из Беларуси, из Узбекистана, и из Грузии, и из Таджикистана, и из Армении, откуда? Из Эфиопии, из Индии, из Австралии, ну, почти из Аргентины, Южная Америка, Северная Америка, откуда хотите, везде со всего мира собираются туда люди. Собранную из народа многих на горы Израиля, которые были опустошенными всегда. То есть это говорится о том, что до того горы Израиля были опустошены, мы уже изучали пророчество о том, что когда еврейский народ не будет находиться в своей стране, то земля Израиля будет пустовать, и до когда начнется возвращение еврейского народа в землю Израиля, то земля Израиля начнет процветать. И вот это подчеркивается в этом пророчестве, которые были опустошены всегда, но народ Израиля был выведен из народов и поселились в безопасности все они. То есть это будет стадия, видимо, когда уже закончится противоборство с арабами. Очень возможно, что с ними будет заключено какое-то соглашение, какое-то перемирие. В последующих строках эта версия наверняка подтвердится еще сильнее, мы это прочтем все вместе. И вот вроде бы уже Израиль живет в безопасности, уже спокойно, и только после всего этого начинается эта война. И поднимешься, как великое бедствие придешь ты, как туча, покрывающая эту землю, будешь ты и все отряды твои, народы многие с тобой. Так сказал Господь Бог. И будет день тот, поднимутся слова к сердцу твоему, и замыслишь ты замысел злодейский, и скажешь ты, поднимусь на страну неукрепленную, пойду на успокоившихся, обитающих в безопасности. Все они обитают без стены, ни засова, ни дверей нет у них. Из этой фразы можно сделать следующий вывод, что Гог замыслит подняться на страну, которая не укреплена, то есть у нее нет оборонительных линий. Почему? Потому что накануне этой войны Израиль долгое время будет жить без войн. И он уже будет считать, что он не нуждается уже в оборонительных линиях, уже не нуждается в пограничных войсках. И вот он идет, захватит такую страну. еще раз прочитаю эти строки. И скажешь ты: поднимусь на страну неукрепленную, пойду на успокоившихся, обитающих в безопасности. Все они обитают без стены, ни засова, ни двери нет у них. То есть люди настолько живут безопасно, настолько у них нет опасения, никаких бедствий снаружи, что они даже живут без стен, без засова, без дверей. То есть имеется в виду, что не нуждаются в том, чтобы закрывались двери. Есть в Израиле, вот в кибуцах, по сегодняшний день, да, люди там живут, и двери там практически не закрываются 24 часа. Потому что там нет воров, в городах они есть, там нет грабежей, там нет преступлений, там люди живут небольшими коммунами, несколько сот человек, одной дружной большой семьей. И в принципе там таких преступлений, которые встречаются в городах, нет. То есть говорится о том, что не только в отдельных поселениях будет так, а о том, что во всем Израиле будет такое положение. То есть, видимо, это еще не та ситуация, в которой сегодня мы живем в Израиле. Сегодня у нас нет такого положения. Сегодня Израиль находится в большой опасности с точки зрения интифады и все отношения и арабо-израильской.
А почему здесь, как это здесь, скажешь ты?
Скажешь ты, имеется в виду, что будет твой замысел, это будет твоя мысль. То есть вот здесь идет обращение к Гогу. Гог, который является правителем страны Магог, который начнет это войско. И здесь обращение идет, что пророк, Бог говорит пророку, что вот эти мысли, которые побудят Гога пойти на войну. Что вот я иду на страну неукрепленную, они живут без засова, без дверей, они обитают в безопасности. Как бы нам пророк раскрывает мысли этого правителя, который пойдет на эту войну. Теперь стоит вопрос, так, а что же ему нужно будет? Если эта страна с кем не воюет, если у нее нет врагов, если она живет в безопасности, никому не мешать, то зачем он будет воевать? Какое будет оправдание? Что ему надо будет здесь искать? И здесь нас ждет интересный сюрприз. Вот что говорит дальше пророк. Чтобы грабить грабежом, добыть добычу, наложите руку твою на развалины, заселенные вновь, и на народ, собранный из народов, обретших стада и богатства, на обитающих на пупе земли. Фраза интересная. То есть получается, что желанием Гога, или, по крайней мере, официальным прикрытием, будет, чтобы ограбить эту страну. А чего же такое будет грабить? Что уж такое представляет собой Израиль, чтобы такая огромная война подняла, чтобы ее грабить? Посмотрите, что здесь говорится. Поднимусь на... Вот еще раз читаю эти слова. Чтобы грабить грабежом, добыть добычу, наложить руку твои на развалины, заселенные вновь, и на народ, собранный из народов, обречь стада и богатства на обитающих на пупе земли. Видимо, в этой фразе кроется ключ. Здесь повторяется снова, что народ собран из народов, и он обитает на пупе земли. Комментатор Мальбим, один из известных комментаторов Танаха, он объясняет так, что к тому времени Израиль станет одной из экономических держав мира, и поскольку евреи соберутся сюда со всех стран, то у евреев будет постоянно связи у каждого из страны своего исхода, и тем самым экономические связи, бизнес, который они сделают со странами исхода, это превратит Израиль в экономическую державу. И вот именно эта держава, это то, что Израиль будет экономической державой, это будет причина того, что Гог пойдет на эту войну. Сегодня одна из причин тех движений, которые постоянно ратуют на заключение мира с арабами, это не только то, что Израиль будет обитать в безопасности, но и то, что они утверждают, что есть много богатых евреев во всем мире, которые готовы вложить огромные средства в израильскую экономику, только при условии, что они будут иметь гарантии безопасности, что они будут знать, что они вложат деньги, и предприятия, которые построят, не будут разрушены в войнах, и не будут облагаться большими налогами для того, чтобы эти налоги употреблять на нужды безопасности. И тогда Израиль может стать именно экономической державой. То есть получается интересная вещь. Получается, что если мы позволим себе немножко фантазии, чуть-чуть фантазии, потому что есть обычно у людей иногда тенденция подгонять пророчество под свою эпоху. Возможно, этим словом суждено сбыться через буквально в ближайшее время, а возможно, им суждено сбыться еще только через 100 лет, мы не знаем, да? Но если, поэтому я говорю, что именно я сейчас даю более немного своей фантазии, потому что, безусловно, то, что я скажу, это никому не обязывает, тем более пророк. Но очень возможно, что рано или поздно будет какое-то соглашение между Израилем и палестинцами, и между ними установятся какие-то мирные отношения. Так что даже прекратится между ними военная ситуация. И тогда Израиль станет экономической державой. И когда уже Израиль, согласно пророчеству, будет долгое время жить в безопасности, без укреплений, без стен, как здесь было сказано, это приведет к моральному деградированию народа, то, что мы рассматривали на прошлом занятии. Помните? Вся цепочка, Талмуд тоже раскрывалась, что сын восстает против отца, и мудрость мудрецов смердеет, и дом собрания будет домом разврата. Помните, там моральный полный развал. Получается интересная вещь. Сегодня, вот если судить о положении в Израиле, то получается странное противоречие, что именно то, что поддерживается там военная ситуация, она как-то еще подбадривает людей сохранять какие-то свои достоинства, искать корни, искать путь к Торе, искать Бога. Я много раз это делал, это суждение в Израиле. С людьми, которые живут там и знают это все изнутри. Я им говорю так, вот представьте себе, допустим, вот завтра мы заключаем мир с арабами. Спокойно Моше и Абдулла обнимаются, как братья, сказать, нету проблем, пожалуйста, идите к нам, будем идти к вам. Нет границ, нет проблем, нет войны с арабами, никто никого не убивает, все живут в мире. Попробуйте, я спрашиваю, попробуйте описать, что произойдет в нашем народе тогда, что будет тогда. И люди ужасались выводами, к которым они приходили в этой ситуации. Потому что именно то, что сегодня у нас есть, такое напряжение отношений с арабами, это единственный фактор, который при всех разногласиях, которые существуют внутри народа, как-то еще сплачивает народ. Хоть как-то еще держит его вместе. Если вдруг этого фактора, который как-то склеивает народ к единству, и если вдруг этого фактора больше не будет, то известно, что в Израиле начнется страшное. Вот я уже рассказывал, что уже сегодня есть тенденция идти к крайности. Разные крайности. Но это крайности пока они есть, но они еще как-то более теоретические. Если Израиль будет жить в мире, то тогда вся та мощь и пылкость, которая направлена против арабов, она обернется внутри страны. Она обернется на соперничающие тенденции на разные движения, которые противостоят друг другу. И тогда в Израиле может создаться деморализация. Разврат, который царствует в Израиле, он очень сильный. У нас в этом смысле Америка. И ночные клубы, и то, что хотите, самые-самые страшные вещи, нудистские пляжи, это все, к сожалению, в большом обилии. И тогда есть опасность, что это деморализация основ, моральных основ, как и в обществе, так и в семье, начнет разлагаться. То есть получается, что очень возможно, что именно приход к миру, он приведет к внутреннему разложению народа. Точно так же, как некогда, именно единство, которое было на Вавилонской башне, помните, мы рассказывали о Вавилонской башне, да? Оно привело к деморализации, потому что ради единства позволяли себе делать все, что угодно. И сегодня Израиль находится в этой опасности. Потому что если бы заключен мир с арабами, то внутреннее разложение оно может принять катастрофические размеры. Очень возможно, что именно это то, что здесь описывается, то, что здесь имеется в виду. И тогда понятно, почему тогда Всевышний наказывает свой народ, когда он приводит эту войну. Да, вот тогда начинается эта грандиозная война. Вот так, видимо, можно смотреть. Хотя снова это предположение, и оно никого не обязывает. И вот дальше сказано, по всему пророчеству, Сыну Человеческому, скажешь Богу. Так сказал Господь Бог. Воистину, в тот день, когда народ мой Израиль будет обитать безопасно, ты узнаешь. И придешь ты с места своего, с окраины севера. Обратите внимание, где подчеркивается, с какого места ты придешь. С окраины севера ты придешь. Ты и народу многие с тобой, всадники на конях все они, толпа огромная и войско великое. И поднимешься на народ мой Израиль, как туча, чтобы покрыть эту землю. В конце дней будет это, и приведу я тебя на землю мою, чтобы знали меня народы, когда освящусь я через тебя пред глазами их Бог. И так сказал Господь Бог, разве ты не тот, о котором говорил я во дни прежние, через слуг моих, пророков Израиля, пророчествовавших в дни те годы, что приведу я тебя на них? Из этой фразы, обращение к Богу в такой форме. Разве ты не тот, о котором я говорил в дни прежние? Ведь ты тот, у меня, о котором пророчествовал. Это такая форма обращения. Наши комментаторы, они объясняют так, что в те дни никто не будет знать, кто есть Гог и кто есть Магог. Будут делаться разные предположения, но никто не будет уверен, что какое предположение верное. И когда, только тогда, когда этот процесс разразится, только тогда все уже, о, вот это есть, вот именно об этом и говорилось, это и есть. И поэтому форма, она такая, разве ты не тот, ведь именно о тебе именно и говорил. И поэтому сейчас то, что мы предполагаем и делаем, это все, оно все, мы тут же оговариваемся, что мы не знаем это точно, у нас может быть ошибка. И только то, что сказано явно, мы можем говорить. Сказал я вам, что это народ, который обитает на краю севера, это именно он. А теперь, что это за народ? Мы не можем сказать, это может быть и Россия, это может быть и Англия, это может быть и Канада, это может быть и с Америкой. Мы не знаем этого, мы только знаем одно, что должен быть народ по имени Магог, а Магог был потомком Ефета. Ефет. Шем, Хам, Ефет, три сына Ноха, правильно, да? Он был потомком Ефета. И потом Ефет — это европейцы. То есть мы знаем, что Магог — это какое-то европейское государство. Какое именно, мы не можем сказать. Когда мы говорим, что это может быть Канада и Америка, поскольку канадцы и американцы тоже европейцы, только это может быть это из этих государств тоже. И должны быть потомком Ефета, тоже потомком европейцев. Это то, что нам известно. А какое именно государство, это мы не знаем, это для нас сокрыто. Еще раз.
Там не предусматривается, если народ будет себя вести хорошо.
Конечно, это уже говорилось в Торе. Уже в Торе говорилось, что если ты будешь себя вести как надо, то все будут тебя носить на руках, и ты будешь избран народом, и все враги твои падут. То есть Тора уже сказал это, пророку уже в этом вопросе ничего нечего добавить.
Это пророки?
Это пророк, мы читаем пророк Иезекииля, 38 глава. Конечно, то есть мы же говорим, что весь этот процесс, который описывается в этих главах, он условный. Условный в случае, если еврейский народ не образумится, не придет к Торе своей доброй воле. Надо будет тогда его заставить прийти, когда надо поставить его в условия, где он уже не может уйти. Вот тогда этот процесс Баидмага и Магога, он разразится. Если еврейский народ придет, образумится сам, тогда этот процесс, если он будет не нужен. Дальше. И будет день тот, в день прихода Гога на землю Израиля. Тот же самый день, когда он начнет эту войну и придет на землю Израиля, то есть еще не вступит даже, он только подойдет к ней. Возгорится гнев мой в ярости моей, и в ревности моей в огне негодования моего говорил я. Это слово Бога. Клянусь, в день тот будет потрясение великое на земле Израиля. И содрогнутся предо мною рыбы морские, птица небесная, и зверь полевой, и все пресмыкающие по земле, и всякий человек, который на лице земли. И обрушатся горы, и падут утесы, и всякая стена на землю падет. Но призову на Бога меч на всех горах моих, слово Господа Бога. Меч каждого будет против брата его, и буду судиться с ним мором и кровью, и ливень проливной, и град камней. Огонь и серу пролю на него, и на отряды его, и на народы многие, которые с ним, Я возвеличусь, я освящусь и появлюсь пред глазами народа многих и узнают, что я Господь. Здесь сказано, что в тот день, когда Бог придет, в этот же день Всевышний изорет на него свою ярость и погубит, как и с неба будет на него наказание. Это будет наказание, которое необычным процессом, необычным явлением, будет чудесное явление, посредством которых Гог будет наказан. Это описание, которое у нас есть в 38 главе Хизкеля. Дальше, в 39 главе, снова описывается та же самая война, но с некоторыми изменениями и с некоторыми добавлениями. Посмотрите. Вот 39 глава начинается буквально, как и предыдущая глава. «И ты, сын человеческий, пророчествуй о Гоге и скажешь, так сказал Господь Бог. Вот я против тебя, Гог, князь верховный Мешеха и Туваля». Повторяются буквально те же слова. «И поверну я тебя, и пробужу тебя, и подниму тебя с окраин севера, и приведу тебя на горы Израиля. На горах Израиля пойдешь ты и все отряды твои, и народы, которые с тобой. Хищные птицы всякого рода и звери полевому отдал я тебя на съедение. В открытом поле пойдешь, ибо я сказал слово Господа Бога. И пошлю огонь на Магог и на безопасно обитающих островах, и знают, что я Господь. Имя святое мое объявлю среди народа моего Израиля, и не позволю впредь осквернять имя святое мое». Когда еврейский народ, он порабощается, имя Бога оскверняется. Поскольку он избрал этот народ, то в глазах народов мира именно положение Израиля, как бы это и есть критерий освящения имени Бога в мире или наоборот осквернения его имени. Так когда Израиль побираем, когда он растоптан, то оскверняется имя Бога. Когда, наоборот, он выигрывает, он стоит на высоте, тогда и освящается имя Бога. Потому здесь сказано, что впредь не позволю осквернять мое имя. И вот дальше. «И узнают народы, что я Господь, свят среди Израиля. Вот приходит это и сбудется, говорит Господь Бог. Это тот день, о котором говорил я. И выйдут обитатели городов Израиля, и разведут они огонь, и будут топить оружием, и щитом, и кольчугой, и луком, и стрелами, и дубиной, и копьем. И будут зажигать ими огонь 7 лет. То есть оружие, которое соберут у этого войска, это будет такое оружие, что будет их сжигать, потом уничтожать в течение 7 лет. Представьте себе, что это может быть, какое оружие это может быть. «И не будут носить дрова с поля, не будут рубить в лесах, ибо одним лишь оружием будут поддерживать огонь. И ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, слово Господа Бога. И будет день тот, я дам Гогу место там, могилу в Израиле, долину проходящих на восток к морю. И преграда станет она для проходящих, и погребут там Гога и все множество его, и назовут ее Гейхамон Гог». В переводе означает «долина множества Гогова». Теперь интересная фраза. «И будет погребать их дом Израиля, чтобы очистить землю эту 7 месяцев». То есть 7 месяцев будут погребать убитых людей, с такое великое множество народа там погибли. Единственное, что тут есть интересный момент, на который, может быть, мы не обратили внимания. «В открытом поле пойдешь ты, ибо я сказал слово Господа Бога». То есть, если в первой фразе описывалось, что как только ты подойдешь к Израилю, в тот день ты подойдешь, ты пойдешь, то во второй фразе уже здесь уже описывается, что ты уже войдешь в Израиль. Ты же придешь на поля Израиля, через горы Израиля на поля, и в открытом поле пойдешь ты. Это уже немного другая ситуация. То есть описывается та же самая война, но указывается какой-то другой оттенок этой войны. Вот запомним это. И тут дальше идет, продолжается это, что впредь не будет осквернено имя Всевышнего. Вот я зачитаю конец этой главы. «Посему так сказал Господь Бог, ныне я возвращу плен Якова и помилую весь дом Израиля, и возревну я об имени моем святом, и понесут они позор свой и все измены свои, которым изменяли мне, когда поселятся на земле своей безопасности, и не будет никого устрашающего их, после того, как верну их из народов, и соберу их из стран врагов их, и освящусь в них пред глазами народа многих, и узнают, что я Господь Бог их, потому как я изгнал их к народам, но собрал их в землю их, и там среди народов не оставлю более ни одного из них, и не сокрою пред лицо мое от них, ибо излил я дух мой на дом Израиля. Слово Господа Бога. Обещается, что в конце этой войны еврейский народ, он будет уже в таком состоянии, что никогда пред не осквернится имя Бога, и дух свыше не зайдет на еврейский народ, и он будет уже в совершенно другом состоянии.
Как же нужно встряхнуть еврейский народ?
Итак, пока что вы видели здесь два сценария этой войны. У этих двух сценариев есть очень много общего, и в то же время есть какие-то нюансы, которые особенно специфичны для каждого из сценариев. Третий сценарий этой войны приводится у пророка Захария в 14 главе. Это самый острый сценарий, я бы сказал, и давайте посмотрим почему. Пророк Захария, 14 глава. «Вот день приходит для Господа, и разделена будет добыча твоя, в среде твоей». То есть тебя поработят и разделят добычу, прямо когда ты будешь там на месте. «И соберу все народы на войну против Иерусалима». Смотрите, какая фраза, да? Тоже описание той же войны, как у Гога и Магога, он собирал народы. То же самое здесь, уже, так сказать, глобально, все народы, нет исключения. «И захвачен будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены женщины, и уйдет половина города в изгнание, а остаток народа не будет истреблен в городе». То есть мы уже говорим о чем? Мы уже говорим о том, что не только эти полчища подойдут к горам Израиля, не только войдут в Израиль, не только на полях Израиля, уже захватят всю страну. И город Иерусалим тоже захватят его. И часть народа истреблены, часть порабощены, часть уведены в изгнание. То есть идет уже совершенно другая картина этой войны, идет третий сценарий. И вот тогда и выйдет Господь сразиться с народами теми, как в день, когда сражался он в день битвы, то есть как он сражался во время исхода из Египта, и тогда он сразится с этими народами. И записывается дальше землетрясение, которое будет в Иерусалиме, очень тяжелое землетрясение, и о том, как Москвичная гора будет разверзана, и оттуда выйдут подводные и подземные источники. И дальше говорится так: «И будет Господь царем на всей земле. В день будет Господь один для всех, имя Его одно. И будет обитать в нем, и разрушения не будет больше. И будет жить Иерусалим в безопасности». Больше уже Иерусалим не будет разрушен, он будет жить дальше в безопасности. И тут приводится то поражение, которые будут поражены войска Гога. Слыха. Спасибо. В этом случае, посмотрите, какое описание страшное. «И это будет поражение, которым поразит Господь все народы, воевавшие против Иерусалима. Сгниет у каждого плоть его, когда стоит он на ногах своих, и глаза их сгниют во впадинах их, язык их сгниет во ртах их. И будет день тот, и будет смятение великое от Господа среди них, и схватит каждую руку ближнего своего, и поднимется рука его на руку ближнего его». То есть начнется, в полчаса Гога начнется, люди будут перебивать друг друга. Они будут, когда эпидемия будет страшная, еще они друг друга перебьют. Таким образом будет это вот истребление. Интересно, что в конце этой войны, до этого еще дойдем. Пока что я хочу подвести итог этого сценария. То есть мы видим, что у нас есть три описания. Первое описание, войско Бога подходит к горам Израиля, и там они погибают. Второе описание, они входят в территорию Израиля, на полях Израиля погибают, и будут хоронить 7 месяцев, сколько будет много будет полчищ. Третье описание, они входят в Израиль, покоряют весь Израиль, покоряют Иерусалим, часть жителей истребляют, часть жителей уводят в плен, и только после этого Всевышний сражается с ними. И через землетрясение, да, и через землетрясение будет здесь тяжелое. И только после этого Всевышний сражается, уничтожает эти полчища. Как это может быть у одной и той же войны три разных предсказания? Наши мудрецы объясняют это следующим образом. Что на самом деле в этих трех предсказаниях дается три сценария, потому что на протяжении, как и до той войны, до начала этой войны, еврейский народ мог ее, в принципе, предотвратить и не допустить ее начала вообще, если бы он образумился, то также на каждом этапе этой войны эта война может быть приостановлена. Если еврейский народ увидит, что войска Бога подошли к горам Израиля, и тогда они поймут, ой, мы же знаем, что должно произойти, хватит, все уже, нагулялись, делали глупости, хватит, то тогда эта война остановится там на горах, и Всевышний поразит эти войска там. Если евреи не образумятся, будут упорствовать дальше, эти войска войдут дальше. Они войдут на территорию Израиля. Если только тогда евреи образумятся, то Иерусалим останется уцеленным, и там будут эти войска. Если же еврейский народ не образумится и до того, тогда эти войска входят в Иерусалим, покоряют его, и вот то, что мы читали уже в последнем сценарии. И только после этого у нас уже точно обещание, у нас обещание о том, что там уже пройдет окончательный разгром. В любом случае, что бы ни произошло, там будет спасен еврейский народ. Вопрос в том, какой ценой. У пророка Ишаяу сказано, что эта война, это огромная война, она будет состоять из двух, стадий. Первая стадия – это будет война между мусульманским миром и христианским миром. Это не сказано про пророка Ишая, это у нас предание от мудрецов, что будет война между Ишмаэлем и Эдомом. Это как раз вот, как бы, два ответвления, которые идут от евреев, от Авраама и от Ицхака. Они будут враждовать. И на первой стадии Израиль будет стоять вне этой войны, он не будет принимать участие в этой войне, а Эдом, то есть европейцы, они покорят мусульман. Христиане покорят мусульман. После этого они, объединившись, пойдут против Израиля, чтобы уничтожить его. И вот здесь начинаются уже те сценарии, которые здесь указывал пророк в этих трех видах. Есть еще одно описание этой войны, уже глобальное описание, оно приходит, оно есть у пророка Даниила, в 12 главе. В этом описании здесь не сказаны те детали, которые мы видели у Ехицкеля, у Захарии, то есть только краткое упоминание этой войны и последствия ее. Посмотрите как. И вот пророку говорится: «И поднимется в то время Михаэр, князь великий, стоящий за основой народа твоего, и будет время бедствий, какого не бывало с тех пор, как стали они народом и до того времени». Что здесь сказано? Поднимется в то время Михаэр, князь. Это имеется в виду, есть ангел небесный, который покровительствует евреям, хотя евреи не нуждаются в ангеле, но здесь он вступит в сражение за евреев. «И будет время бедствий, какого не бывало с тех пор, как стали они народом и до того времени». То есть все бедствия, которые наш народ испытал при разрушении первого храма, и мы здесь описывали, какие это были ужасные бедствия. Бедствия разрушения второго храма, бедствия инквизиции, бедствия крестовых походов, без три Холокоста это все не пойдет ни в какое сравнение с теми бедствиями, которые ожидают здесь, если эта война разразится. Тут же скажем еще один нюанс, еще одну деталь, которую важно знать. Почему такие бедствия? Почему под самый конец вдруг будет такое страшное бедствие, если евреи не образумятся? Да, мы уже сказали, в этом бедствии есть условия, что вся эта цепочка событий может вообще не начаться, а если не начнется, то может приостановиться в любой момент, все зависит от наших поступков. Но в чем цель? И этот вопрос усиливается еще тогда, когда мы узнаем из устного предания, что оказывается, перед тем, как придет наш Машиах, которого мы ждем, и Машиаха зовут его Машиах бен Давид, то есть Машиах сын Давида, именно что он должен быть потомком царя Давида, накануне его прихода должен прийти другой Машиах, предшествующий ему, Машиах бен Йосеф. Машиах, который будет из 10 колен, потом его зовут бен Йосеф, поскольку во главе 10 колен стояло колено Ефраим, который был сыном Йосефа. И Машиах бен Йосеф будет воевать войны за Израиль, поведет народ в войнах против врагов, и он уничтожит много врагов, но в конце концов он будет убит в одной из этих войн. Это будет великое бедствие для еврейского народа. Весь народ будет его оплакивать. И вот спрашивается, почему Всевышний убивает Машиаха бен Йосефа? Он будет большим праведником, он будет большим авторитетом в народе. И народ уже будет думать, что вот есть Машиах, пришел, он же одолевает наших врагов, и на каком-то этапе вдруг он умирает. Да? И это обращается в великое бедствие. Почему? Сказано так, что у всех этих бедствий, плюс у смерти Машиаха бен Йосефа, есть одна цель – очистить еврейский народ, как очищают в гарнире серебро. То есть, что будут люди, будут евреи, которые не выдержат эти испытания и подумают, что если уже мой Машиах умер, так все уже, никакого избавления не будет. Хотя это будет Машиах бен Йосеф, тоже прийти Машиах бен Давид, который не умрет никогда, он будет, поведет, кто конечный царь приведет народ. Но сам факт, что народ думает, что вот есть Машиах, и он умрет, это приведет к большому очищению. То есть много евреев не выдержат такого испытания, и они оставят веру. А конечное избавление удостоится только те, которые, пройдя через все эти испытания, сохранят веру. Я сам, когда рассказываю об этом, мне очень тяжело об этом говорить. И, потому что вещи, которые описываются здесь, они превосходят все наше воображение. И мне сам просто есть боязнь, что я говорю какие-то события, которые мне тоже тяжело их реально себе представить. Но есть только одна вещь, которая меня все-таки дает силы об этом говорить. Это то, что я знаю. Когда эти события наступят, и мы не знаем, когда они произойдут, сегодня, завтра, через год, через два, через сто, мы не знаем. Только знаем, что должно произойти до завершения 6000 лет истории. И они должны произойти в течение ближайших 246 лет. Это то, что мы знаем точно. А когда именно мы не знаем. И когда эти события разразятся, то паника, которой будут охвачены евреи, во всем мире будет ужасной. Будет страшная паника. Люди просто будут в отчаянии, люди бросят все. И единственная надежда на тех, которые знают наперед, что на самом деле это все не случайные события. Эти события не запланированы, они предсказаны. И то, что сегодня нам кажется чем-то непонятным, неотдаленным, тогда это будет уже реальным событием, это все обратиться в нашей реальной жизни. И только те, видимо, которые будут знать, что это все предсказано, это стадии, через которые еврейский народ должен пройти, и что у этих бедствий есть завершение, только те смогут вознестись над отчаянием, и только те смогут поддержать народ, отчаявшийся народ, с тем, чтобы они окончательно не оставили свое еврейство. Может быть, кому-то из нас суждено быть среди этих людей. И когда этот процесс начнется, и люди не будут знать, куда деть себя, то может кто-то из нас послушал эти беседы, сам заинтересуется, откроет книги пророков, будет сам лично изучать это, и сам лично это прочитает, не просто слушая меня, именно сам откроет книгу и покопается во всех этих деталях, и будет еще больше уверен, и получит еще большую твердость. И, может быть, тогда кому-то из нас суждено именно быть тем, кто подкрепит народ. Вот только с этой целью я рассказываю. Я продолжаю теперь читать пророчество Даниэля. Снова. «И поднимется в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и будет время бедствий, какого не бывало с тех пор, как стали они народом, и до этого времени. И спасется в то время народ твой, все те, которые найдены будут записаны в книгу жизни». То есть спасутся, но только часть спасется. «И пробудятся многие из спящих во прахе земном, одни для вечной жизни, а другие на поругание и вечный позор. А мудрые будут сиять, как сияют небеса, и ведущие многих по пути справедливости, как звезды во веки веков. Ты же, Даниэль, обращайся к пророку. Скрой слова эти и запечатай книгу эту до конца срока. Многие будут скитаться в ней мыслями и приумножиться знаний». Здесь пророк получил еще много предсказаний. Я только читаю последнюю главу, 12 главу. На самом деле, еще целый ряд предсказаний. Именно вся история человечества, все четыре изгнания, которые наш народ проходит, они все предсказаны вот здесь у пророка Хизкеля, буквально с наименованиями: Вавилон, Персия, Греция и Рим. И как это будет осуществляться, и много деталей здесь. Вот в конце уже всего он получает вот это вот предсказание о завершении всего этого процесса. И вот это все было сказано пророку через ангелов. И вот пророк говорит: «И посмотрел я, Даниэль», Даниэль говорит в первом лице, «и посмотрел я, Даниэль, и вот стоят двое других ангелов. Один здесь, на берегу реки, другой на том берегу реки. И сказал один из них мужу, одетому в льняные одежды, что было над водами реки». Муж, одетый в льняные одежды, это как бы Всевышний, да, он представляется так здесь. Когда конец сокровенно? Когда это все сокровенно, ты сказал это все? Когда это произойдет? Когда? И услышал я, как муж, одетый в льняные одежды, что был над водами реки, подняв правую и левую руку свою к небесам, клялся вечно живущим, что к назначенному сроку, к срокам и половине срока, когда полностью сокрушены будут силы народа священного, закончится все это. Здесь нужны два параметра. С одной стороны, когда это произойдет, к назначенному сроку, к срокам и половине срока. Эта фраза исчисляется десятками комментаторов. Попытки подсчитать, что это имеется в виду здесь, это книги на это написаны. Я видел книги, вот такие тома написаны, только на эту фразу. Что здесь находится? Послушайте дальше. Но мы знаем одно, когда полностью сокрушены будут силы народа священного, тогда закончится все это. То есть это вот подчеркивает как раз то, что мы читали у Схарии, разрушится Иерусалим, и полностью это все будет сделано. А я слышал, но не понял. Да не говорит о себе, я слышал это, что фраза такая странная, я не понял, к сроку, половине срока, что это такое. И сказал я: «Господин мой, что будет с этим грядущим?» И сказал он: «Отойди, Даниэль, ибо скрыты и запечатаны речи эти до конца срока. Они будут разъясняться и выясняться, и исчисляться многими. Злодеи же будут злодействовать, и не поймут этого все злодеи, а мудрые поймут». И дальше снова кончается эта фраза, которая тоже остается для меня загадкой. Очень много исчислений, но никто не знает, как это правильно вычислить. «А со времени упразднения ежедневной жертвы и установления мерзости безмолвной 1290 дней счастлив, кто дождется и достигнет 1335 дней. Ты же иди к концу и успокойся, и встанешь по жребию своему в конце дней». Не знаю, не спрашивайте меня. Эти цифры, я же говорю, если это очень много объяснений, надо сказать, что то, что именно это означает, именно вот это, не другое. Все, кто пишет об этом, говорят, это только догадки наши, предположения, потому что сказано, посмотрите, какая здесь фраза идет. Отойди, Даниэль, ибо скрытый и запечатанный, речь идет до конца срока. Скрытый и запечатанный, то есть все. Не надо бодрствовать и попытаться это вычислить, и все, мы только знаем одно. Когда этот период подойдет, тогда мы узнаем секрет этих сроков. Когда мы узнаем секрет, что это за цифры, что за сроки. Сейчас мы этого не знаем точно. Есть разные попытки, есть разные тенденции объяснить это, есть разные книги об этом написаны, но сказать четко, что вот именно это вот так и не по-другому, я не могу сказать. И интересно тут еще одна деталь. Там же у пророка Схарии говорится в конце, когда вот завершится эта война, когда Всевышний установит как бы вот свою власть на земле, когда все народы уже обратятся в веру в единого Бога. Мы не говорим о том, что все станут евреями, нет, конечно. Мы говорим о том, что все народы, причем еще будут служить единому Богу, во главе с еврейским народом. Но уже не будет тогда уже разницы в религиях, тогда уже не будет разных вер, не будет уже войн из-за этого. Все народы объединятся как единое огромное сообщество людей, и во главе с еврейским народом будут служить Богу. И вот что здесь сказано в конце у пророка Захарии. «И будет каждый оставшийся из всех народов, приходивших на Иерусалим, подниматься из года в год, чтобы поклониться царю, Господу Цваот, и праздновать праздник Суккот». То есть мы здесь видим, что народы, которые останутся целы, из народов, которые будут уничтожены, часть народов останется целы. Сказано, что те народы, которые в течение истории притесняли Израиль, будут уничтожены полностью. Те же народы, которые не притесняли евреев, то они не будут уничтожены, видимо, они говорится здесь, то они будут подниматься из года в год в Иерусалим и будут праздновать все праздник Суккот. То есть, что праздник Суккот станет международным праздником. Если бы наш семинар проходил бы немного позже, ближе, может быть, к осенним праздникам, то, как мы подробно здесь обсуждали тему нашей истории, 10 заповедей и прочее, то такое же огромное внимание мы бы тогда уделили праздникам. Что такое Рош Шана, что такое Йом-Кипур, что такое Суккот, и три праздника один за другим. И тогда бы нам раскрылось, что есть два цикла праздников в еврейском народе. Один идет по большому кругу, это Песах, Шавот и Суккот. Другой по маленькому кругу, это Рош Шана, Йом-Кипур и Суккот. И оба этих круга, они завершаются на Суккот. Как у нас есть большой круговое обращение и малое круговое обращение, также еврейский календарь построен таким образом, дает жизнь всему годичному циклу. И кульминация обоих циклов, и большого круга кровообращения в нашем календаре, и малого круга, все это сводится к празднику Суккот. И я хотел бы уделить несколько минут этому празднику, чтобы объяснить, что же в этом празднике такого, что вдруг он становится кульминацией всех праздников. Все праздники идут в Суккот. Исход из Египта – Песах. Шавуот – получение Торы, дальше – Суккот. Потом идет осенние праздники. Рош ха-Шана – это Новый год. Это день, когда устанавливается судьба человека на весь год. Очень коротко, конечно, об этом говорю. Йом-Кипур – очищение, всепрощение, очистка человека от своих грехов. И тогда праздник Суккот. То есть и тот цикл сводится к празднику Суккот. Что в этом празднике особенного? С одной стороны, это праздник радости. Праздник Суккот – это праздник, когда в храме 7 дней народ радовался. И сегодня в Иерусалиме, не только в Иерусалиме, во всем Израиле, во всех религиозных местах праздник Суккот. Каждый день идет праздник, и оркестры играют, люди танцуют тысячами. И тот, кто окажется в это время года в Иерусалиме, увидит весь город усеянный кущами, шалашами, куда мы все переходим жить. Мы это строим, наш дом, у нас мы строим такой же, у нас на балконе, у нас есть такой большой балкон, и мы там его строим, дети очень любят, мы все очень любим, все вместе строим и украшаем праздник Суккот, туда выносим, у нас есть там и кровать, у нас там есть и стол, и стулья, и все, буквально как целый зал. И у кого нет балкона, делают это во дворе, на земле, и это очень красиво. И это праздник единства. Человек, который живет в хоромах, у которого дворцы, он должен выйти в этот праздник из своего обычного дома. И праздник Суккот, сама сука, это вот куча, шалаш, знаменита тем, что ты не имеешь права иметь крыши обычно. Должна у тебя быть крыша из веток. Стены, пожалуйста, хоть золотые имей. Это нет ограничения. Но крыша должна быть из листьев и веток. Ничего другого ты не можешь на крыше положить. Если что-то другое ложь, то уже действительно. И получается, что и богачи огромные, и бедняки и живут под одинаковой крышей. Почему? Потому что все люди перед Богом едины. И бедные, и богатые, они все едины. В этот праздник мы берем 4 вида растений. И каждый еврей, кто может приобрести их, это большая мицва. Мы специально откладываем деньги на то, чтобы купить эти виды растений, потому что их цена подскакивает до больших сумм. Иногда приходится тратить 100 и больше долларов, чтобы приобрести эти 4 вида. И 3 из них это легко достать, и они относительно недорогие. Это пальмовая ветвь из середины пальмы, это ветвь азмирта, это пахучее растение, и ива. Ива везде есть, в России, тем более ивы, сколько угодно. А вот четвертое, оно очень дорогое удовольствие. Это плод цитрусового растения, которое зовут этрог. Внешне он напоминает чем-то лимон, но это не лимон. Это особый плод, это особый фрукт, который растет в бассейне Средиземноморья. И в Израиле специально разводятся плантации этрога. И важно, чтобы этрог был неизувеченным, без дырок, без помяток, потому что иначе это не годится. И вот когда на плантации, где, может быть, есть там сотни деревьев, у них они могут собрать только очень маленький процент годных для праздника плодов, то все затраты, которые нужно было для выращивания этой плантации, они окупаются в небольшом количестве плодов, которые годны. Так поэтому цена каждого плода повышается во много крат. Тем более, что Израиль снабжает и другие общины еврейские во всем мире. Я знаю, что и в Россию присылают. И мне рассказывали, что?
Мы получаем веточки.
Есть у вас, да?
Только веточки приносят,
да. Сам плод уже не приносят.
А нам привозят.
Да, привозят. То, видимо, надо приложить усилия, значит, чтобы это привели. Иногда это стоит деньги, иногда это стоит усилий. Мне рассказывали, что мой покойный дедушка специально из Грузии приезжал в Москву, чтобы здесь купить гостей, общину там, и он приезжал, и каждый еврей дрожал, руки брал эти плоды и благословлял. Но смысл этих плодов заключается в следующем. Если анализируешь эти плоды, что это, почему именно эти плоды, почему не другие, какой секрет в них содержится, то оказывается, что эти плоды, они символизируют 4 части еврейского народа. Евреи делятся на категории по знаниям и поступкам. Есть знания у человека, есть поступки у человека. Есть люди, у которых и знания, и поступки, они достойны. Есть люди, наоборот, у которого нет ни знаний, ни поступков хороших. А есть люди, у которых есть знания, но нет поступков. Есть люди, у которых есть поступки, но нет знаний. И вот 4 этих растения символизируют каждый эту группу людей. Вкратце, я сейчас опишу очень коротко. Символика идет через вкус и через запах. Запах – это внешнее проявление, то, что снаружи. И поэтому это параллельно нашим поступкам, то, что снаружи видит человек. Вот его поступки снаружи мы судим о них. Вкус – это уже внутреннее качество, это знание человека. Это внутренний мир. Этрог – только он представляется в виде плода, все остальные представляются в виде ветвей. Почему? Потому что этот рог символизирует совершенного человека. Он и имеет и вкус приятный, и запах приятный. Причем этот рог это уникальное дерево. Это единственные плоды на земном шаре, которые могут уже созревший оставаться неиспорченным на дереве 3-4 года. Обычно другие плоды, когда они созревают, если их не собрать, то они портятся. Гниют на дереве, правильно? А трех нет. Потому что снова идет символика, человек, который достигает совершенства, и так остается вечным. Да? То есть, когда он остается долго на этом дереве, это символика праведника, который будет жить вечно. И этот рог символизирует правильного человека, совершенного человека. Пальмовая ветвь, они уже представлены в виде ветвей, уже не в виде плодов, только плоды совершенства. Ветви – это промежуточное состояние. Пальмовая ветвь, если взять финик, плод от финика, то он вкусный, финик – вкусный плод, но нет никакого запаха. Когда-нибудь вы увидите финик, попробуйте понюхать его, никакого запаха не будет. Такой пресс, ничего особенного. То есть финик – это символика людей, у которых есть вкус, знания, но нет хороших поступков. Мирт – это вкусный мирт, они, то из них есть благовоние. У плодов, у мирта есть запах, нету вкуса. Кушаешь – никакого вкуса нет. Они символизируют людей, у которых есть хорошие поступки, но нет знаний. Есть такие люди, которые сами по себе хорошие люди, добрые люди, прекрасные люди. Но хотя они знаниями Торы, они не обладают. Четвертая категория – это Ива. У Ивы нет ни вкуса, ни запаха. Причем обычно Ива растет у воды. И это символика того, что человек для того, чтобы он, не имея вкуса и запаха, приобрел вкус и запах, он должен быть у воды, а вода – это символика Торы, он должен быть у Торы. В чем исполняется заповедь? Мы должны взять все эти четыре вида растений и объединить вместе. И вот таким образом вот обращаемся к четырем сторонам света, что это символика четырех разновидностей евреев, и чтобы евреи, живущие на четырех сторонах света, они все были едины. И сюда входят и евреи, как знающие Тору, и большие праведники, так же самые не знающие, ни Тору, ничего не соблюдающие, все входят сюда. И не имеешь ни знаний, ни поступков, лишь промежуточное состояние. Со знанием без поступков и с поступками без знаний. И вот праздник Суккот, его суть – это единство еврейского народа. Как с точки зрения их мира, поступков и знаний, так с точки зрения экономического положения. Когда единство, оно символизируется этими четырьмя видами растений, а экономическое положение единства людей разных слоев общества символизируется самим шалашом, когда все сидят под одним и теми же ветками. Получается, что Суккот будет праздник, который символизирует не только единство еврейского народа, но и единство всего человечества. И тогда именно Суккот станет международным праздником, которые придут праздновать в Иерусалим все народы мира, которые останутся в Второй Мешанице. Вот примерно то, что мы сделали эту раскладку. Надо знать, что все эти войны, это все состояния, они промежуточные состояния, и в конце концов все человечество будет радо. Оно будет радо, когда придет к своему завершению, когда все человечество откроет правду и будет жить правдой, и главное будет радоваться этой правде. Как? Праздником Суккот. Вот, друзья, на этом мы заканчиваем наш цикл. Я думаю, что во вторник уже большинство людей разъедутся. И здесь мы закрываем эту тему. Спасибо за внимание.